уничтожена. А вот грех является единственным злом, потому что он не будет уничтожен в воскресенье. Он может быть уничтожен только здесь, только на земле, только раскаяние, понимаете? А без этого ничего не получится, без раскаяния ничего не получится. Итак, и дальше говорит он. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет: освободи его от могилы, я нашел умилостивление. Тогда тело сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей, будет молиться Богу, и он милостив к нему, с радостью взирает на лицо его и возвращает человеку праведность его. Он будет смотреть на людей и говорить: грешил я и превращал правду, и не воздано мне. Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет. Итак, здесь Илью упоминает об еще неком деятеле, который тоже помогает человеку. Не только Бог не только сам лично действует в человеке, да? Он не только скорбями вразумляет человека, но он представил одного из тысяч ангелов к человеку. Это речь о ком? Об ангеле-хранителе. Это одно из самых древних упоминаний об ангеле-хранителе, которое есть в Священном Писании. Вот ангел-хранитель был, например, у святого Якова, патриарха. Он говорит, что ангел-хранитель, который сохраняет меня от всякого зла. Он всегда сопровождает на всех путях. Ангел-хранитель вот был, упоминается здесь в книге Иова. И есть другие упоминания об ангеле-хранителе. Например, в книге «Деяния святых апостолов» упоминается об таком эпизоде, когда Петр был освобожден ангелом из темницы, то он стучался в ворота, а христиане решили, что это не Петр, а его ангел-хранитель пришел. Действительно, у людей есть ангел-хранитель. Ветхом Завете он посылался не ко всем людям, а тем людям, которых Бог хотел довести, вернее, которых он видел, что они могут дойти до праведности, до высот праведности. А в церкви он посылается всем христианам во время крещения. Поэтому во время крещения, считая специальным молитвой, просится об даровании ангел-хранителя человека. Ангел-наставник-хранитель, он учит человека, он охраняет человека от зла, он ведет его к познанию Бога, и он говорит через голос совести человека. Собственно говоря, когда у нас говорят, что такое совесть, это голос ангел-хранителя, как говорит ангел-священник. Или голос Божий, но тоже передаваемый через ангела. Бог ангел представил, чтобы они были нашими помощниками, они слуги Божии, которые помогают нам восходить к небесам. И даже наши молитвы в храмах, они возносятся перед лицом Божьей рукой ангела. Как это видел Иоанн Богослов. Действительно, у нас здесь над престолом Божьим стоит ангел-хранитель, который возносит наши молитвы перед лицом Бога Всемогущего. И наши молитвы, они поэтому, они тоже возносятся перед лицом Божьим при помощи ангела. Что это значит при помощи ангела? То есть ангел-хранитель, он наш недостаток молитвы, он восполняет, да, своим ходатайством. Он подкрепляет наши молитвы, которые часто рассеянны бывают. Не знаю, как у вас, у меня бывает. Вот. Они разъезжаются в разные стороны. Вот. Вот. И здесь вот это недостатки, они восполняются ангелом-хранителем. Господь специально сделал, чтобы человек, он был обучаем существом более высоким, чем этот человек, ангелом-хранителем. И вот тогда, когда человек это получает, и когда человек увидит прямой путь, ангел-хранитель, пока, благодаря страданиям и вразумлению Бога, если человек находит прямой путь, тогда Бог говорит ангелу-хранителю: а теперь ты его выводи. Освободи его от могилы, я нашел умилостивление. Человек раскаялся, если он обратился к Богу, то Бог умилостивился, нашел умилостивление за этого человека. Умилостивление за грехи людей является кто? Христос. Его кровь, она является умилостивлением за грехи наши. И вот в силу этой крови Христовой человек, он спасается от могилы, и тело, благодаря действию ангела, тело делается свежее, нежели в молодости, и он возвращается к дням юности своей. Как ангел-хранитель действует на тело, я могу вам рассказать пример привести. Однажды один человек, монах, он был ткачом в монастыре в Филаиде. Монах был в услушании ткача. И однажды он пошел в Александрию, там впал в грех с девицей, стал блудить с ней. Потом он пришел в себя, раскаялся, убежал в пустыню. И ангел ему показал место. Он там нашел финиковую пальму, которая приносила по ветке фиников каждый месяц. А там было 12 веток. Ну, может, он всегда питался этими финиками, пил воду, которая текла из-под корней этой пальмы. Он там жил, вымолил Бога прощения. И вначале его очень тяжело мучила печень, как наказание за этот грех. И он очень долго скорбил и просил Бога о помощи. И однажды явился ему ангел, хранитель, посланный Богом, и он сказал, что Бог услышал твою молитву, сейчас и он послал меня исцелить тебя. Ангел рукой своей рассек ему живот, вынул печень, счистил с нее, как он сам говорит, видел глазами своими, хотя никакой боли не чувствовал, счистил с нее все струпы, которые были на ней, ну, по-нашему, цирроз печени, да? Вот. Потом вложил обратно ее, пройдя рукой по животу, он зарастил все полностью. И он почувствовал увидел полное исцеление. Видите, идеальная операция, да? Без крови, да? Без крови, без всего. Хиллер действует такой же силой, только тоже силы ангелов, но только мятежных ангелов.
Слушайте, а вот так ангел дает перекрещение, да. А как мусульман, например, у них есть ангел?
Нет, иногда Бог может для каких-то целей к ним ангелов послать, например, чтобы обратить их к покаянию, или совершить, там, например, через них там месть Божия. Вообще ангел-хранителя у них нет.
Ангел-хранитель, невзирая на поведение человека, с ним остается всю жизнь или как бы вот?
Он отходит от него, если человек беззаконный, и если человек кается, то к нему приступает. Вот Василий Блаженный, наш московский чудотворец, он часто углы кабаков целовал. Его спрашивали, почему? Он говорит, а тут ангел-хранитель плачет стоит. Углы кабаков. Ну, бордель, скорее. Это не случайно. Таким образом, как раз вот эти ангел-хранители, они охраняют человека. И ангел-хранитель, видите, он по повелению Бога, он может исцелить человека. Да. Это не я, это ангельщик, да.
А вот то, что Евангелие написано на сердце, это тоже как бы совесть, да?
Да, это проявление совести, да. Естественно, закон о совести заложен в сердце человека. И ангел-хранитель его просто обновляет, понимаете?
Он его обновляет или
да. Смотрите, в человека вложена совестная способность. Да? Вложена как способность к богопознанию, так и способность к различению добра и зла. Она поддавлена злом. Поэтому в естественном состоянии человека она говорит плохо. Говорит, но в очень грубых случаях. Когда человек крестится, рядом становится дух, который ее обновляет, как бы теребит эту, да, способность. Он вкладывает в нее свои мысли. Появляется голос ангел-хранителя, который подсказывает нам, как делать добро, как уклоняться от зла. И поэтому, например, часто людей после крещения их больше совесть начинает мучить. Понятно, да, почему? Ну, если человек грязный, как свинья, валяется в грязи, как он грязь там заметит? Ну, только особо крупный шмот какой-то, да? А когда человек вымытый, то любая грязь на нем более видна. Тем более, стоит рядом ангел-хранитель, который напоминает человеку оба его греха. И именно поэтому, например, даже крещение, от которого человек как бы отошел, там, своими злыми делами, уходом в секту, оно все равно продолжает действовать. Все равно продолжает действовать. Человек чувствует больше вот этой ненормальной своей ситуации, чем человек, который крестился, даже не крестился, там, ушел в секту. Кстати, по общению с сектантами я такие вещи замечал. Там крещенный сектант отличается, не крещенный сектант по уровню поведения. Кстати, это никак не следует, что там будет лучше другого. Может, там будет более озлобленным, да? Почему? Потому что он воюет с Богом. Но он менее безразличен, потому что вот ангел-хранитель, он все-таки на него каким-то образом продолжает действовать.
Вот. Он от него не отходит, он с нами.
Ну, вообще ангел-хранитель навсегда человек не покидает. Он стоит в зоне достигаемости, если угодно, да? Вот есть такой роман Юлии Вознесенской, там, где там рассказывается, да, об ангел-хранителе помогающем. Вот, ну, так раз есть такая правильная мысль, что ангел-хранитель помогает, когда его зовут. Правда, он вмешивается, когда его не зовут тоже, когда Бог ему повелевает.
Пожалуйста, ангел-хранитель может перевести душу человека после смерти через мытарство?
А он, собственно, всегда его и ведет. Он его ведет. А поэтому он так называется. Ангел-хранитель, там, по-гречески тетфилакте, может перевести как ангел-охранника. Вот у нас там стоит слово, которое употребляется для темы тело-хранитель, понимаете? Там хранитель, в смысле охранник. То есть охраняет человека. Охраняет его при жизни, кстати, в прямом смысле этого слова, Я как-то рассказывал здесь, напомню, где-то год назад где-то было, как история, как мы ехали с женой на машине, и нас ангел-хранитель просто увел от аварии, самый настоящий. Там, он причем диктовал, как там колеса держать, так буквально, в смысле, ангел идет под ковами, в смысле, правильное управление автомобилем, говорит, держись, говорит, двумя на колесами за асфальт, двумя колесами иди, езжай по гравию. Вот, а потом говорит, нет, немножко, она Юля потом рассказывала, 5 сантиметров направо, говорит, уйди, говорит, а иначе, говорит, ты врежешься. Действительно, мы прошли с зеркалами вот в таком расстоянии, представляете? Мы, машина, которая в лоб нам шла, мы шли 120 км в час, а нам 120. Представляете, что получилось, если бы столкновение было? Вот. Мы просто спаслись таким образом. Например, на самом деле таких очень много. Мне был знаком один, говорит, однажды иду я, стоит он в одном месте, вдруг какой-то голос, он говорит, немедленно отходи от этого места, немедленно. Он отошел, на это место упала плита. Буквально через полминуты. Вот как раз действие, как раз там ангел-хранитель, который охраняет тело человека. Вот. Но также и пример бывает, когда он охраняет душу. Ангел говорит, не ходи туда, не смей туда ходить. Вот. Вдруг, а если человек не понимает, то ангел ему дает по голове, там голова болеть начинает, там, говорит. Вот. Говорит, не смей этого ходить. Да, вот он просто таким образом охранять человека, чтобы он и в грех не упал. Потому что главное дело ангела не просто телесную жизнь человека сохранить, да? Потому что телесная жизнь не самоцель, она будет восстановлена в воскресенье. А чтобы душевную, духовную жизнь сохранить, чтобы душа человека не изуродована была. Как раз-то как об этом говорит.
Вот дети попадают, да.
Человек способен грешить с любого возраста, объективности ради. Если у вас дети были, вы, наверное, вспомните, что они себя бывало, что нехорошо ведут. А вот себя вроде вот вредным, были вредные в детской возрасте? Так подумайте.
Ну, почему?
Ну, это одно дело не вменяется, а другое дело является. Понимаете, это совершенно несколько разные вещи. Вот. А теперь, если говорить про другое, ну, например, если говорить, есть совершенно жесткая разница между крещенными и некрещенными детьми, между прочим. Вот, и, кстати говоря, вот здесь действие ангел-хранителя очень сильное, и на детях она особенно сильная будет. Бывает, когда Бог попускает по каким-то причинам, например, по грехам родителей, там, какое-то испытание с детьми, что произошло. Вот. Но чаще, например, вот как раз-то дети крещенные, они, их судьба резко отличается, даже не крещенные, а крещенных детей. Но при этом надо помнить, что одно дело крещенный человек, который не ходит, и который, ребенок, который не носит в церковь, другое дело, который его носит в церковь. Может, там, например, крещенный ребенок быть, которого там покрестили там, и забросили духовно, да? И там ангел-хранитель бы рад помочь, а ему всемерно мешает, понимаете? Да, это от родителей зависит тоже. И вот, ну, кстати, здесь я должен предупредить, что не всякий ангел, который говорит, что он хранителем, он является хранителем настоящим. Вы знаете, что есть также ангелы-хранители с другой стороны, с по левую сторону. Они, вот, их голос мы можем не только слышать, но и читать. Сейчас целая серия их откровений пошла. Этих левосторонних ангелов-хранителей. Так называется, откровение ангелов-хранителей. Где эти злые, мятежные, гадкие, отвратительные духи отвергают воскресение Христова, отвергают, что мессианство Христа Спасителя. Или просто откровенно говоря, хулят Бога. Поэтому не все то, что говорится от имени ангела, надо принимать, что это ангел. Ангел Божий, он говорит по воле Божией. Вопреки воле Божией, он говорит не может. Понятно? А злой ангел пытается, наоборот, сбить человека с истинного пути. Итак, да очень просто. Ангел Божий говорит по воле Божией, он к Христу ведет, да? Он Христа прославляет, он совесть пробуждает, покаяние пробуждает. А злой ангел, он или в отчаяние вводит, или в грех вводит.
Вот вы говорите, Данила, а ведь дьявол, он же искушал Христа словами Священного Писания.
Да.
Рыб он хотел построить под Слово Божие. Но так бес может и нас искушать. Поэтому лучше нам вообще всяким духом не верить, на всякий случай.
Значит, Христос возражал дьяволу словами Священного Писания. Это и нам пример. Мы должны знать хорошо Священное Писание, и тогда мы сможем правильно его понимать. Да.
А вот на страшном суде тогда за что будем отвечать? За эти же...
Очень хотелось бы ни за что. Серьезно, если мы во всех грехах раскаемся, мы ни за что отвечать не будем.
Да?
Ну, то есть мы будем отвечать за добрые дела.
А как же, мы
Но опять-таки будет проходить, будет смотреть чисто пусто, они будут ругаться, скандалить, а сделать ничего не смогут. Вот и все. Наоборот, почему? Не надо наговаривать. Можно очиститься. Чего вы начинаете тут устраивать такую ерунду, будто нельзя очиститься? Можно. Бог обещает, значит можно. Нечего тут на Бога наговаривать. Итак, сказано, что будет молиться такой человек Богу, и он милостью будет к нему, и с радостью будет взирать на лицо его. Бог с радостью будет смотреть на лицо человека, который обратился к Богу, благодаря этому страданию и вразумлению. И возвращает человеку праведность его. Смотрите, очень интересные здесь мысли есть велевые. То есть человек, когда он делает грех какой-то, рассчитывая на свою праведность, он праведности лишается. Как сказано в Писании, что вся праведность человека, если она не вменится ему, если он понадеется на свою праведность, будет делать грех. Ты раздел там миллион добрых дел, прихожу, ну вот у меня там запас добрых дел есть, а теперь дай-ка себе один раз разреши погрешить. Все, никакая праведность меняться ему не будет. Но если человек раскается в этом злом деле, праведность ему к нему возвратится.
А если неосознанно он совершил?
Нет, одно дело неосознанно, другое дело неосознанно. Идет еще более на осознанном грехе, когда человек сознательно пытается, опираясь на свои прежние добрые дела, там рассчитывать, что таким образом он, значит, имеет право себе индульгенцию на грех такой получить. Как у римкатолика там покупали. Там прощение будущих грехов. Вот, такая вещь у нас с Богом не пройдет. Бог, он не готов нам заранее отпускать грехи. Он вообще хочет не грешить. Но он будет смотреть на людей и говорить, я грешил я и превращал правду, и не воздано мне. Хоть я и грешил, мне Бог, однако же, не воздал за мои злые дела. Он меня простил. Он покрыл мое беззаконие. Это очень важно, вот эта мысль очень важная. Многие говорят, что мне сделать, чтобы искупить грех? А что нужно, чтобы искупить грех? Пока это достаточно? Надо получить прощение грехов еще. Значит, и покаяние от прощения грехов отличается. Понятно, да? Вот я покаюсь на улице. Будут ли мне грехи прощены? То есть, в принципе, конечно, если там совершенно экстремальная ситуация, может быть, но в нормальной ситуации нет. Вот, поэтому нужно каяться и нужно еще получать прощение грехов. Поэтому Господь сказал, что Он послал апостолов возвещать две вести. Возвещать покаяние и прощение грехов, начиная от Иерусалима и от края земли. Итак, как раз искупается кровью Господней. А потом нужно, как продолжение покаяния, нужно делать добрые дела, противоположные тому злу, которое мы сделали. Итак, Он освободил душу, Бог освободил душу мою от могилы, будешь говорить человек такой. И жизнь моя видит свет. Как жизнь может видеть свет? То есть моя жизнь наконец видит свет Божий. Моя жизнь, она стала пронизана светом откровения Божьего. Я живу, понимая, куда я иду, понимая, что мне надо делать, понимая, где добро, где зло, понимая замысел Бога о себе и все полностью охристовленной, отроичной, пронизанной Духом Божьим и знающей ту участь, которая уготована праведно. Вот это радость, которая доступна тем людям, которые покаялись. Как поет церковь во время Пятидесятницы, мы вырвались из пасти дикого льва и отмылись от ядовитого яда змея. И нашли, наконец, колею, которая ведет к неприступной радости, а только тем доступной, с кем Бог примирился. Вот эти слова говорят очень точно о нашем покаянии. Понимаете, да? А вот такой человек, он находит эту колею, как и здесь говорит Иллиуи. Все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. Удивительное слово, да? Свет живых. И свет мертвых. Мертвенный свет Люцифера, а есть свет живых, свет Святого Духа, который оживляет людей, который пронизывает людей, дает им понимать и смысл жизни, и направление жизни, и как нужно жизнь себя вести. «Внимай, Иов, слушай меня, молчи, и я буду говорить. Если имеешь что сказать, отвечай. Говори, потому что я желал бы твоего оправдания. Если же нет, то слушай меня, молчи, я научу тебя мудрости». Видим, что, смотрите, что хочет Иов. В отличие от его друзей, которые хотят того, чтобы его просто заткнуть. Иллиуй хочет, чтобы его оправдался, понимаете? Потому что в Иллиуй говорит Бог, который хочет оправдаться в праведниках, понимаете? И он говорит, а если же нет, если ты не понимаешь, тогда молчи, потому что я тебе буду учить мудрости, которую ты еще раньше не знал. Иов молчит, потому что он знает то, что он раньше не видел. Он видит, что мир сложнее и глубже, чем представлял даже он, будучи праведным. Он, ему открываются новые горизонты, которые открывает ему Бог. Ну а продолжение будем изучать в следующий раз.
Я хотел спросить, вот Григорий Великий писал про Кингуилова.
Да.
Где это материал достать?
На латинском языке они есть.
Как Григорий
Григорий Великий по-бременски.